«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Весь мир вспоминает сегодня великого поэта и драматурга Иосифа Бродского. Ему исполнилось бы 70 лет. Писать стихи Бродский начал в 15 лет. Его путь к славе был труден, он прошел и ссылку за тунеядство. Власти долго не принимали его и преследовали. В 32 года он навсегда покинул Россию. В Америке Иосиф Бродский преподавал в университетах, писал стихи и прозу на английском и русском языках. К нему приходит известность. В 47 лет он становится одним из самых молодых нобелевских лауреатов. Иосиф Бродский умер в 1996 году. Похоронен поэт в Венеции. В день 70-летия Иосифа Бродского о драматической судьбе вынужденного изгнанника мы говорим с протоиереем Михаилом Ардовым, настоятелем храма царя-мученика Николая II в Москве. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Михаил Викторович.
Добрый вечер.
Расскажите нашим радиослушателям, как вы познакомились с Иосифом Александровичем.
Познакомился я с ним, страшно сказать, в 1962 году. Ахматова, дом моих родителей, был московским домом Ахматовой. Обычно она, приезжая в Москву, а в Москве, надо сказать, она жила довольно подолгу, даже иногда дольше, чем в Питере, она останавливалась в нашей квартире. А в 62-м году несколько молодых поэтов, в том числе Бродский, познакомились с нею, подружились, она одобряла их стихи. И вот, когда она приехала, оказавшийся в Москве Бродский, пришел и, как сказать, мы с ним познакомились, я и мой младший брат, и мы все, и наша компания такая тогдашняя, мы все подружились. Бродскому было 22 года. И надо сказать, что Ахматова рассказал такую историю, связанную с ним. Она какое-то время там жила в Комарове на своей даче, в будке так называемой. Ну, и там особенных удобств не было, воду надо было носить с колонки. Вот. И к ней приехала какая-то молодая особа из Ленинграда тогда и вела какие-то такие разговоры литературные. В частности, она сказала, эта дама сказала, у меня есть весь Бродский. Вот, а поскольку уже стихи Бродского ходили в самиздате, на что Ахматова сказала, как это можно говорить весь Бродский, когда Бродскому 22 года. В это время открылась дверь, и Бродский, живой Бродский, принес два ведра воды полных. Вот, и Ахматова указала на него с ведрами и сказала, вот вам весь ваш Бродский. Вот, так сказать, такая вот шутка. Но вообще говоря, я много могу. Мы с ним общались довольно тесно в течение многих лет. Я много жил в Ленинграде, да и он бывал в Москве. Но я бы хотел начать сегодняшний разговор серьезно. Я все-таки в некотором роде священнослужитель, и здесь сижу в рясе с крестом. Я бы хотел поднять такую тему, которую, собственно, и надлежит мне поднять, это Бродский и христианство.
Обязательно об этом поговорим, а к нам сейчас присоединился по телефону руководитель театра «Практика» Эдуард Бояков. Добрый вечер, Эдуард, мы знаем вас как поклонника и пропагандиста творчества Иосифа Бродского. Что привлекает вас в его поэзии?
Добрый вечер. Тотальность, прежде всего, привлекает, по-моему, Бродский наиболее полный и цельный поэт своего поколения. И, конечно, никто так много не сказал о поэзии и для поэзии не сделал.
А понятен ли он сейчас и близок ли вашему зрителю театральному?
Ну, судя по тому, что любое упоминание Бродского в афише гарантирует полные сборы, это близко. У нас в прошлом году в день памяти Бродского, в день его смерти, мы по традиции собираем друзей для того, чтобы они почитали стихи. У нас произошла накладка, и на сайте каким-то образом исчезла информация о том, кто будет принимать участие в этом трибьюте, в этом вечере. И билеты были проданы до того, как было объявлено, что там будет и Александр Филипенко, и Виктория Толстоганова, и другие прекрасные артисты.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 22 12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660 1046, абонент «Радио Свобода». В день 70-летия Иосифа Бродского о драматической судьбе вынужденного изгнанника мы говорим с протоиереем Михаилом Ардовым, настоятелем храма царя-мученика Николая II в Москве. Он находится в нашей студии, и руководителем театра «Практика» Эдуардом Баяковым. Он у нас на прямой телефонной связи. Михаил Мейлах, литературовед, писатель, поэт, профессор Страсбургского университета, бывший советский диссидент, передает гипноз личности Бродского.
Бродский был огромным поэтом и огромной личностью. Это ощущалось немедленно. Он захватывал вас, он вас завлекал в своей личности. У него с Ахматовой было такое полушутливое выражение, что главное в жизни — величие замысла. Но вот это величие в нем, так сказать, ощущалось в полной мере, причем величие подлинное. Как говорил товарищ Сталин, он был и остается лучшим и талантливейшим поэтом нашей эпохи. Хотя по-прежнему есть чем похвалиться русской словесности, и по сей день, думаю, значение Бродского пока не превзойдено. Другой вопрос, что Бродский фактически не оставил наследников. Я думаю, что его влияние в сегодняшней поэзии не очень чувствуется, потому что он создал очень резко индивидуальный мир, подражать которому бесполезно, а следовать за ним нужно, чтобы планка была очень высока.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что в день 70-летия Иосифа Бродского о драматической судьбе вынужденного изгнанника говорим с протоиереем Михаилом Ардовым, настоятелем храма царя-мученика Николая II в Москве. Он находится в нашей студии, и руководителем театра «Практика» Эдуардом Баяковым. Он у нас на прямой телефонной связи. Заговорили о теме «Бродский и христианство». Слово Михаилу Ардову.
Да, ну вот я скажу немного, но нечто существенное, по крайней мере, я думаю, кое-кто обратит на это внимание. Я сам крестился взрослым в 1964 году. И я очень хорошо помню, как мы с Бродским шли в Москве по Клементовскому переулку от Ордынки к Пятницкой. И я сказал ему: «Иосиф, а вы не думаете креститься?» На что он посмотрел на меня и почему-то сказал по-английски. Он сказал: «I'm a Jew», то есть «я еврей». Больше мы вот напрямую к этой теме никогда не возвращались, вот так, в разговорах. Но, тем не менее, Новый Завет и христианство, безусловно, было частью его, как бы я сказал, даже миросозерцания, потому что, заметим, каждый год к Рождеству он писал обязательно стихотворение рождественское. Но мало того, некоторые из них просто превосходны, и, так сказать, я считаю, что одно или два даже превосходит знаменитое стихотворение Бориса Леонидовича Пастернака. Кроме того, у него есть превосходное тоже стихотворение под названием «Сретенье», посвященное памяти Ахматовой. Тут есть разгадка, потому что Ахматова была крещена в честь Анны Пророчицы, так, той самой женщины, которая участвовала вот в этом событии Сретенья, когда Пречистая Дева Мария и Иосиф Обручник принесли в Иерусалимский храм младенца Христа. И само по себе замечательное это стихотворение, но кончается оно просто поразительно совершенно, потому что он описывает, как Симеон Богоприимец прямо из храма идет и идет как-то не просто вот, а он идет, как пишет замечательно Бродский, в глухонемые владения смерти. Там он шел по пространству, лишенному тверди. Это уже почти богословие. Вот так это хорошо. И еще два момента. У Бродского есть такой маленький сборничек «13 эссе», и там есть его речь, сказанная в 1984 году на каком-то университетском акте, так называется, актовая речь. там он обращается к студентам, окончившим, очевидно, курс, и предупреждает их, что они будут встречаться в мире со злом, и беспрерывно, потому что зло и многолико, и многообразно, и что вот им надо быть к этому готовым. И дальше он полемизирует с Львом Толстым, Ганди, Мартином Лютером Кингом, которые призывали к некоему, как известно, такому пассивному сопротивлению, основываясь на известном месте из Нагорной проповеди Господа Иисуса Христа, что если тебя ударят по одной щеке, подставь другую. А Бродский в данном случае тоже, как, так сказать, тоже как хороший проповедник, так это, я думаю, хорошему священнику по плечу такую проповедь сказать. Он говорит, что это ведь только начало фразы, а Господь говорил тирадами. И дальше он говорит, что если кто-то у тебя попросит рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. Если кто-то попросит тебя идти с ним одно поприще, ты иди с ним два. То есть он призывает не к пассивности, а к активности, в конце концов. Вот это такое. И дальше очень интересно, что он говорит, что вот эта идеология Ганди, она в Индии, ну что, говорит, она изменила, ничего особенного не изменила, просто вместо властителей сменили цвет кожи, вместо белых там стали, значит, вот местные. Но человеку, живущему бедно, все равно, кто там наверху, белый или... А что касается Льва Толстого, то тут он говорит очень важную вещь. Он говорит, что вот эта проповедь Льва Толстого о непротивлении злу насилием, которая была так популярна в свое время у интеллигенции, в конце концов имела печальные последствия, потому что как мало людей восстало против большевистского зла. И в конце концов эти люди овладели всей страной, а, так сказать, мы знаем, что что тысячи и миллионы эмигрировали, и дальше, как говорила Ахматова, случилось то, что случилось. И последнее, что я хочу сказать на эту тему. Менее чем за полгода до своей смерти, летом 1996 года, а мы с ним последний раз виделись 5 марта 1995 года и собирались через год встретиться и пообщаться, я прилетел в Америку накануне дня его смерти. Я с ним прощался там. Вот, но это отдельная тема. Так вот, он мне написал письмо. Это письмо до сих пор в моем архиве хранится. И там есть очень важный вопрос. Он пишет: «Как вы думаете, Мишенька, принадлежность к какой-нибудь конфессии расширяет метафизический потенциал личности или сужает его?» То есть ясно, что он думал уже о том, чтобы как бы примкнуть к какой-то конфессии, к какой-то церкви. Вот. Я думаю, к сожалению, этого не случилось. Я, естественно, ему ответил, как подобает священнику, что конфессия, правильная конфессия расширяет и дает другие возможности. Но, увы, этого уже, как видно, не случилось, потому что жить ему, повторю, оставалось меньше полугода.
Вопрос Эдуарду Баякову, руководителю театра «Практика», у нас на прямой телефонной связи. Когда вот мыслящие люди вашего поколения приобщились к творчеству Бродского?
Ну, я родился в 64-м году, и, к счастью, случилось так, что большинство из людей моего поколения имели возможность познакомиться с творчеством, ну, достаточно в молодом возрасте. Моя личная история – это история списков, перепечатанных стихотворений Бродского на бумаге, но достаточно быстро, достаточно скоро после этого знакомства, обжигающего, и которое, конечно, стало событием очень большим в моей жизни, появились книги Бродского, и, конечно, я не могу не назвать книгу «Часть речи», которая, по-моему, сыграла абсолютно исключительную роль в русской культуре и в том, что происходило со страной, конечно. Одно дело, когда интеллигенты распространяют списки, как ни крути, небольшая часть народа могла пользоваться прелестями самиздата. Нельзя переоценивать количественные эти показатели. читателя. А вот когда вышла книга, конечно, это было явление Бродскому широкой публики, и очень много студентов, очень много молодых людей познакомились с этой книгой, которая собиралась, по-моему, блестящим совершенно экспертом и комментатором Безносовым. Я, кстати, не могу сейчас не поздравить всех любителей Бродского с очередным изданием, с новым изданием. В издательстве «Калибри» вышла книга с таким же названием «Часть речи». Она потрясающе оформлена художником Дмитрием Ликиным и, в общем-то, содержит расширение того принципа, той логики, той концепции, которая родилась в общении Безносова и Бродского, который, как известно, принимал участие в рождении книги «Часть речи». Для меня огромное событие – это выход.
Да, сейчас восстановим связь. Писатель Эдуард Лимонов анализирует актуальность наследия Бродского.
Иосиф умер уже достаточно давно, и я все время думаю о нем и о его стихах, о том, что, собственно, осталось от Бродского. Ну, да, конечно, римские элегии остались, вот «На смерть Жукова» осталось, еще ряд стихов. Не так уж много, но на самом деле самые великие поэты оставляют после себя 10-15 стихотворений. Иосиф был самым значительным, безусловно, поэтом его времени, в которое он жил и творил, и преклоняюсь, молодец, не зря он свое жизненное это пространство прожил, вытащил из себя все, что мог, пример достойный для подражания. Даже в этом англоязычном контексте появился далеких от российского стихосложения в Соединенных Штатах, и даже там победил.
Да, слово руководителю театра практики Эдуарду Баяку, который заговорил о новых изданиях Бродского. Вам слово.
Да, я говорю о вышедшей в издательстве «Калибри» книге «Часть речи». По-моему, это выдающийся совершенно артефакт, и, честно признаюсь, очень редко приходится держать в руках книгу, которая как издание, как проект, как событие конгениально автору. Я не побоюсь этого слова, потому что художник Дмитрий Ликин изобрел удивительную совершенно книгу. Она издана так бережно, так ласково и так играет, так диалогизирует пространство того времени, которое было у Бродского, я имею в виду прежде всего начало 70-х, когда он уехал из страны, и как бы возвращает нас к вопросу, в какой мы могли бы оказаться стране, если бы Бродский пришел в Россию не в 90-х, а в 70-х, например.
Вопрос Михаила Ардова. Насколько тяжело поэт переживал непризнание со стороны официальной литературы?
Вы знаете, я бы не сказал, что он это специально как-то особенно переживал, но это действительно действовало на него угнетающе. Я часто очень с ним общался именно у него там дома, в этой коммунальной квартире, в таком как-то отделенном отсеке от большой, но единственной, в общем-то, комнаты, которая была отделена спинкой большого такого буфета старинного от комнаты родителей. Вот. Но все это, конечно, унизительность этого существования все-таки очень чувствовалась, потому что помимо того, что его не печатали, помимо того, что, так сказать, ну, он зарабатывал что-то переводами, которые ему давали тоже от случая к случаю. Вот. А кроме всего прочего, он действительно нищенствовал. Ну, так сказать, мы должны были поддерживать престарелые родители, потому что он не мог зарабатывать деньги, будучи уже взрослым мужчиной. И вот это все вместе. Понимаете, у него не было уж таких прям вот амбиций, вот, пускай бы меня напечатали, он туда не рвался. Он показывал, давал кому-то стихи, он не рвался. Тут надо затронуть еще одну тему, ведь Бродский не был шестидесятником, он не Евтушенко, не Вознесенский, не Рождественский, которые, так сказать, как известно, так возненавидели Сталина и прославляли еще в своих стихах Ленина. «Уберите вы Ленина с денег» и так далее. Вот. мы, как дети Ахматовой, в таком, так сказать, смысле, в каком-то, ну, по крайней мере, мне и моему брату Ахматова говорила: ребенок, разве так я тебя воспитывала? Вот такая у него была фраза по отношению к нам. Вот, Ахматова отличалась от, например, Пастернака и Мандельштама тем, что у нее никогда не было иллюзий по отношению к советской власти. Никогда. Ее заставили написать этот несчастный цикл «Слава миру», как некую взятку потребовали, чтобы выпустить сына, но взятку-то взяли, а сына не выпустили. Вот. Так вот, поэтому у Бродского, как у всех нас, не было никогда никаких иллюзий. Мы об этой власти знали все и оценивали ее так, как она того стоит. Стоила со всеми, даже со всем либерализмом Хрущева. Кстати сказать, Ахматова после 20-го съезда иногда говорила: «Я партии Хрущева, потому что он освободил мою страну от позора сталинских лагерей». Но как, когда арестовали Бродского, она перестала говорить эту фразу, потому что Бродского арестовали, так сказать, еще в хрущевские времена и сослали все. Вот это вот очень важный, мне кажется, момент.
Вопрос Эдуарда Боякова. Как вы воспринимаете вот эту коллизию поэта и власти на примере Иосифа Бродского?
Ну, я бы поспорил с моим уважаемым коллегой. Я думаю, что особенных терзаний по поводу того, что его не печатают, Бродский не испытывал. Не имея счастья знать поэта лично, я все-таки знаю и чувствую его стихи, и мне кажется, он там все сказал очень определенно. Кстати, если мы действительно соглашаемся с тем, что он все знал про советскую власть и все знал про Сталина, то тогда, конечно, он должен был все знать и про союзы писателей, про книги, которые издаются и выходят. И, в общем-то, наверное, может быть, он сожалел, но то, что он не переживал по этому поводу, это очевидно. Бродский был стоиком. И этот стоический норов его, он очень дорожил этим качеством, он очень дорожил своей абсолютной тотальной свободой, которую он воспитал, видимо, с самого раннего возраста в себе. Его взаимоотношения с властью были очень странными. И мне кажется, главная строчка Бродского на эту тему звучит так: «Свобода – это когда забываешь отчество у тирана».
Напомню, что весь мир сегодня вспоминает великого поэта и драматурга Иосифа Бродского. Ему исполнилось бы 70 лет. Его путеславие был труден. Он прошел ссылку за тунеядство. Власти долго не принимали его, преследовали. А в 32 года он навсегда покинул Россию. И уже в Америке в 47 лет стал одним из самых молодых нобелевских лауреатов. Иосифа Бродского мы вспоминаем с протоиереем Михаилом Ардовым. А его творчество анализируем с руководителем театра практики Эдуардом Бояковым. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Оппозиционный политик Михаил Касьянов считает абсурдными обвинения в хищении 350 миллионов тонн нефти, предъявленные бывшим совладельцем компании «ЮКОС» Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Выступая в понедельник на заседании ОМОНического суда, бывший российский премьер заявил, что уголовное преследование Ходорковского и Лебедева политически мотивировано. Следственный комитет при прокуратуре России начал проверку информации о вымогательстве половины суммы компенсации у вдовы одного из горняков, погибшего на шахте «Распадская» в Кузбассе. Сообщается, что за каждой семьей шахтеров и горноспасателей, погибших в результате взрывов 9 мая, был закреплен сотрудник милиции. Главный редактор газеты «Химкинская правда» Михаил Бекетов стал лауреатом международной премии «Свободная пресса Восточной Европы». На церемонию награждения в Гамбурге Бекетов приехать не смог. Он проходит лечение после нападения на него в ноябре 2008 года. Экс-президент Киргизии Курманбек Бакиев в интервью агентству РИА Новости назвал массовые выступления в стране в начале апреля, в результате которых он был отстранен от власти, хорошо подготовленным вооруженным захватом власти. Вашингтон выразил поддержку Южной Кореи в связи с гибелью южнокорейского военного корабля и 46 моряков от попадания северокорейской торпеды. В заявлении Белого дома говорится, что меры, принятые Южной Кореей, полностью соответствуют сложившейся ситуации. Сеул прекратил торговые связи с КНДР. В Польшу доставлены американские ракетные комплексы «Патриот», которые сопровождают десятки военнослужащих США. Международный валютный фонд призвал к проведению срочных экономических реформ в Испании на фоне обостряющегося долгового кризиса в странах зоны евро. В Афганистане за последние двое суток не менее 8 мирных жителей погибли в нескольких инцидентах. Об этом сообщило Министерство внутренних дел страны.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что в день 70-летия Иосифа Бродского о драматической судьбе вынужденного изгнанника мы говорим с протоиереем Михаилом Ардовым, настоятелем храма царя-мученика Николая II в Москве. Он находится в нашей студии. И руководителем театра практика Эдуардом Баяковым. Он у нас на прямой телефонной связи. Наталья Иванова, заместитель главного редактора журнала «Знамя», считает, что Бродский уже вошел в пантеон мировой поэзии.
Бродский, несмотря на свою элитарность, казалось бы, стал очень важным и все расширяющимся фактором не только мировой, но нашей русской культуры, которая продолжает чувствовать свою изолированность. Тоска наша по мировой культуре уже им утолена. И вот эта всемирная отзывчивость, о которой говорил Достоевский в своей знаменитой речи, она и существует в Бродском. Может быть, совсем самое главное состоит в том, что Бродский уже вошел в пантеон русской и мировой поэзии. И это понимают не только читатели, такие особые читатели сложной культуры, но и те читатели, на которых поэзия Бродского действует на биологическом, я бы даже сказала, уровне. Потому что в ней есть особая музыка, которая вводит в его поле совсем других, может быть, не так уж образованных, не так уж знающих поэзию людей. Здесь есть удивительная гармония интеллекта, ума и таланта.
Слушаем вопрос из Ленинградской области от радиослушателя Геннадия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вопрос к протоиерею Михаилу Ардову. Отец Михаил, по вашему мнению, почему после падения коммунистического режима Иосиф Бродский все-таки не возвратился в Россию? Этому что-то помешало или были какие-то препятствия к возвращению? Спасибо.
Вы знаете, я на эту тему, хотя мы с ним виделись в Америке, я его на эту тему не спрашивал. Вот. Но я знаю, что у него была очень большая обида на власти советские, которые не пустили его на похороны родителей. Вот. И, так сказать, то, что это было так, вот. Вот. А знаете, так сказать, тут вот что я хочу сказать, это наш собеседник, он почему-то решил из моего монолога, может, я неправильно выразился, что Бродский переживал, что его не печатают. Нет, конечно, он не рвался в эту советскую литературу, в советские журналы, которым цену он знал. Но все вместе, весь этот его быт. И я просто вот расскажу то, что я хорошо помню. Значит, когда я узнал в Москве, что Бродский уезжает, так сказать, из страны, я специально поехал в Питер, чтобы с ним попрощаться. Мы тогда все считали, что все, мы расстаемся вовеки, поскольку мы не рассчитывали, что советская власть так быстро развалится. И я припомню замечательный. Значит, я пришел к ним домой, позвонил в эту коммунальную квартиру. Дверь открыл его отец Александр Иванович, провел меня в комнату. В комнате за большим дубовым столом, у них такая была обстановка, сидел Иосиф и ел столовой ложкой из стеклянной банки какие-то совершенно немыслимые консервы, как свинину с горохом. Вот. А его отец так показал мне, но рукой сказал: «Полюбуйтесь, гражданин мира». Вот. А дальше мы с ним провели практически целый день, потому что он ходил по всяким советским учреждениям, военкомат, ЖЭК, или как он тогда, ЖАКТ, как он назывался, по всяким таким местам и оформлял какие-то отъездные документы. И всюду возникали какие-то бюрократические препятствия. Он звонил в АВИР все время из автомата, попросил помощи, совета, а там, как я понимаю, просто ГБшники, конечно, сидели. Вот. И Все это в конце этих наших путешествий, я помню, как мы шли прямо около его дома, вдоль ограды церкви этой знаменитой «Спас Преображение», и он так остановился, характерным своим жестом так себя ударил по лбу ладонью и произнес фразу, которую я, так сказать, запомнил на всю жизнь. Он сказал: «Уехать отсюда невозможно, но и жить здесь немыслимо». Вот это я запомнил на всю жизнь.
Вопрос Эдуарду Боякову, руководителю театра «Практика». А как, по-вашему, повлияло вынужденное изгнание на творчество Бродского?
Это было, конечно, одно из важнейших событий его и творческой, и нетворческой жизни. Безусловно, стихи Бродского до и после изгнания – это стихи... Очень, это стихи человека, который пытается прожить другую жизнь. Он даже так выразился в одном из своих стихотворений о том, что человеку нужно как минимум прожить еще одну жизнь. Конечно, и даже опять, если возвращаться к книге, которую я уже вспоминал, 72-й год обозначен в его собраниях как такая точка, которая меняет уже, собственно, и поэта, потому что поэта не может не изменить пребывание вне родного языка. То, что он очень сильно переживал разлуку с родиной, то, что он до слез переживал, у меня есть свидетельства и воспоминания людей, которые, слушая его лекции в Америке, видели, что происходит с Бродским, насколько ему больно до слез переживать оторванность от речи. И, конечно, даже такой человек, очень твердый, очень стоический, как Иосиф Бродский, ну, не мог устоять перед этой трагедией. Безусловно, это возникшая тема, она была с ним все время, он все время к этому возвращался, все время говорил. А причины, по которым он не вернулся в Россию даже в качестве гостя, я думаю, что о них очень сложно говорить. Наверняка это какой-то клубок не только из политических воззрений, но и личных обстоятельств, связанных со всем, в том числе, наверное, и серьезными романами, которые и романом, который у него был. Ну, в общем-то, это, наверное, какая-то очень серьезная история, и я думаю, что не время об этом говорить в качестве каких-то гипотез. Когда будет открыт архив Бродского, который, как известно, сейчас в большой степени закрыт, об этом говорит Иосиф в завещании, я думаю, что мы узнаем ответ на этот вопрос. Но пока лично мне он неизвестен.
Кинорежиссер Олеся Фокина, автор документального фильма «Ангела почта» об Иосифе Бродском, ощущает его присутствие в современной литературе.
Иосиф Александрович однажды сказал, что поэт с помощью одного слова может оказаться там, где до него никто не бывал. Вот это вот слова его как бы определяют поэзию Бродского. Он действительно оказался там, где до него никто не бывал. На самом деле он с нами прожил эти 14 лет, которых нет физически его рядом с нами. Но его поэзия продолжает жить, мы продолжаем жить в этой поэзии, и он продолжает жить в ней. И он отлично понимал, видимо, из какой страны он уехал, и эта страна такой, какой была, такой она остается. И я вспоминаю слова его: местность цвета сапог, цвета сырой портянки, совершенно неважно, который век или который год, на закате ревут, возвращаясь с полей, мутанки, крупные единороги, скот и так далее. Вот в «Кентаврах», кажется, эти такие слова. И вот эта местность цвета сырых сапог, цвета сырой портянки, вот это как бы вот страна, из которой он уехал. И вот обычные люди могут это вынести, а вот он не мог это вынести. Он просто захлопнул за собой дверь, он больше не желал этого всего видеть.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Михаила Арду. Вот уехал Бродский, как поддерживалась с ним связь его друзья, оставшиеся в СССР?
Ну, как-то... Я, честно сказать, с ним связь стал налаживать только в 90-х годах. Как-то так. А я думаю, что кто-то, я думаю, по телефону перезванивались. Вот тогда, в общем-то, можно было. Вот. И переписка была. Но я не... Мы с ним, так сказать, я только когда в 91-м или в 92-м году я послал ему свои мемуары, поскольку там и о нем, об Ахматовой, вот тогда, так сказать, как-то мои с ним отношения возобновились. А кроме того, поскольку я принял священный сан, служил в провинции, так сказать, круг как-то моих друзей не особо, отчасти распался, и все, поэтому я как бы вот возобновилось это в 90-е годы. Ну, кто-то, наверное, может сказать, что он более как-то так активно этот промежуток 18 там, или 17-летний был с ним в связи.
Слушаю вопрос москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хотел бы сказать два момента. Первое. Очень здорово читает Бродского «Казаков». И действительно, он умеет, мне кажется, раскрыть его внутренний мир. И его поэзию начинаешь ощущать. А так он очень сильно зависит от того, кто читает его стихи. Это первый вопрос. И второй вопрос я хотел бы спросить. Иосиф Бродский, он очень высоко ценил русский язык как таковой. И его вот фразы о том, что русский язык – это последнее прибежище для поэзии. И вторая фраза его знаменитая о том, что поэзия будет жива до тех пор, пока существует на земле русский язык. Таким образом, он все-таки очень ощутил поэтичность языка, и мне кажется, что он не отрывен от русской поэзии и от русской литературы именно в этой связи.
Вопрос Эдуарда Баякова, руководителя театра «Практика». Кого из актеров, читающих Бродского, вы бы выделили?
Да, это сложный вопрос. Я бы назвал бы, наверное, прежде всего Иру Михайловскую. Она не актриса, но то, как она читает стихи и Иосифа Бродского, мне кажется, это очень большая ценность. Вообще, актерское чтение стихов Бродского – это проблема. Конечно, Бродский сложный поэт, это сложный синтаксис, и вообще стихи Бродского не просто читать вслух со сцены, это отдельная история, отдельная, наверное, наука, и мы только должны начинать этим заниматься. Я не могу никого из актеров отметить как некий канон.
Евгений Рейн, поэт и друг Иосифа Бродского, размышляет о значении его личности для русской литературы.
Сделал последний шаг в развитии русской поэтической традиции, которая началась с Тредиаковского, Ломоносова, прошла через Пушкина, Некрасова, Блока. Громадное его значение в том, что он вернул мысли буквально тысяч людей к нормальному масштабу мышления. Бродский был одним из первых людей, которые поняли, что человеческое существование находится в гораздо более масштабном поле, таком вселенском. Время и пространство, история, жизнь и смерть. И он закрепил это в своих стихах, но не только в стихах, и опытом жизни, и в своей эссеистике. Это пример интеллектуальной свободы, пример того, что человек есть единица измерения универсума. Бродский нас опять вернул на эту стезю. И в этом его, мне кажется, непреходящее значение.
Вопрос Михаила Ардова. Насколько удачно, по-вашему, складывается вот посмертное изучение творчества Бродского в нашей стране, в мире?
Вы знаете, но я немножко все-таки от этого отстранен. Вот сейчас в Петербурге была специальная конференция в музее Ахматовой, и там были люди, вот, так сказать, вполне замечательные, тот же Михаил Борисович Мейлах, который сегодня здесь звучал, его голос, и Наталья Борисовна Иванова, как я знаю. Так что изучение происходит, но мне кажется, вот я недавно видел по культуре, вечер моего современного любимого поэта Тимура Кибирова, который говорил, что аудитория поэзии сужается в нашей стране, и в конце концов она приблизится к тому, что вот сколько людей пишут стихи, столько их будут читать. Это, так сказать, просто это печально, даже хотя я, так сказать, как священнослужитель должен, может быть, печалиться о чем-то другом, но и это тоже печально, потому что вот такое, я бы сказал, это попса, это бескультурье, которое господствует, они, конечно, удручают.
Вопрос Эдуарда Боякова, руководитель театра «Практика». Согласны ли вы, что аудитория поэзии сужается?
Я не соглашусь с Кибировым и с уважаемым Михаилом Ардовым в таких пессимистических прогнозах. Я думаю, что любовь к стихам, к речи и понимание того, что было сказано Бродским и в разных стихах, и в Нобелевской речи, здесь уже цитировались слова из этого выступления. Но я напомню о том, что Бродский говорит о высшей ценности поэзии не просто в творческом понимании, а в антропологическом. Он говорит о том, что коли речь отличает человека от животного, то поэзия, будучи высшей формой организации речи, и есть его, человека, видовая цель. Я думаю, что для того, чтобы осознать и разделить эту мысль великую, я наверняка не точно процитировал Нобелевскую лекцию, но я действительно считаю, что так оно и есть. Не надо быть обязательно поэтом, достаточно быть творческим и свободным человеком. Я думаю, что в России таких людей немало, и мне кажется, даже не меньше, чем в 70-е годы.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Михаил, а вот такой вопрос. А чувствовал ли Бродский, осознавал ли он, что этот коммунистический свинарник рухнет? И второй.
Что? Коммунистический.
А, да.
Второй вопрос еще у меня. Он знал, что получит Нобелевскую премию? Знал ли, что он гений? Спасибо.
Первый вопрос. Я думаю, что мы все... Люди разумные уже и взрослые, мы все понимали, что этот режим рухнет, но мы считали в те времена, что на наш век его хватит, и что мы умрем в таком, значит, вот в брежневском такой стагнации. Так мы все считали. Мы не понимали, что там уже замысленно этими же правителями все обрушить и все расхватать. Вот. Этих замыслов мы не знали. Что же касается Нобелевской премии, я не думаю, что он, как бы сказать, так специально на нее нацеливался с молоду. Вот. Но то, что он был самодостаточен, то, что он прекрасно понимал, какой ему достался дар от Бога поэтический, и что это его прямое дело, и что это вот и есть, для этого он рожден, это он сознавал прекрасно. И, соответственно, я считаю, в свое время достойно и заслуженно получил Нобелевскую премию.
Да, вот вы были знакомы с несколькими лауреатами Нобелевской премии. Можно ли считать Бродского продолжателем вот той классической линии российской поэзии Серебряного века?
Да, безусловно, безусловно. Я могу сказать потом еще несколько слов. Вот сегодня, интересно, как сходится, вот сегодня день рождения Бродского, а следующее воскресенье будет ровно 50 лет со дня смерти другого Нобелевского лауреата Бориса Леонидовича Пастернака. Так получилось, что я знал и Бориса Леонидовича, правда, тогда я был совсем еще юным, но... В 60-м году я как раз кончал университет, я был на его похоронах, там, в Переделкине. И, безусловно, Бродский, он как, так сказать, как поэтическая часть дитя Ахматовой, но не только Ахматовой. Он на самом деле, его любимым поэтом Серебряного века была Марина Ивановна Цветаева. Вот это безусловно. Вот она, и, так сказать, он о ней всегда говорил замечательно. Есть его эссе об, одно стихотворение, об одном стихотворении, он называется, о стихотворении Цветаевой. И он это все, соответственно, кроме того, он высочайшим образом ценил и Мандельштама. Я помню в каком-то его интервью, как он читал какому-то американскому, тоже, по-моему, Нобелевскому лауреату какому-то, не американцу, негру какому-то, но такому, он ему с листа переводил стихи Мандельштама о Петербурге, и, так сказать, это очень хорошо, он все это прекрасно знал, и все это, конечно, он впитал. И тут можно сказать, что он был действительно внук, если не дитя, то уж, по крайней мере, внук такой поэт, великих поэтов Серебряного века.
А как он вошел вот в этот круг ваших друзей, вашей семьи на Ордынке?
Вот надо сказать, что есть такая книга, написанная Соломоном Волковым, «Беседы с Бродским». Там есть почти целая страничка, где он описывает так называемую Ахматовку. Что это такое? Это Пастернак, который в 50-х годах очень часто бывал по-соседски. Он жил в Лаврушинском переулке, а Ахматова у нас на Ордынке. Вот. А к Ахматовой уже тогда, в особенности после уже хрущевской оттепели, приходило довольно много посетителей. И у нее могли встретиться самые неожиданные люди. И вот эти такие встречи Пастернак назвал «Столкновение поездов на станции Ахматовка». Вот потом столкновение поездов отпало, и у нас было, значит, такое выражение «Ахматовка». Анна Андреевна утром за завтраком говорила: «Сегодня будет большая Ахматовка», значит, к ней много народу к ней будет приходить. Так вот, у него в беседах с Волком, он говорит, Волк говорит, опишите Ахматовку поподробнее. И дальше вот он описывает моих родителей, что они были остроумные люди, а потом, значит, он описывает мальчиков Мишу и Борю, то есть меня и моего младшего брата, их приятелей, потом говорит, что чрезвычайно остроумные, веселые, и есть такая фраза там, которая меня очень тронула, он говорит, я не помню, чтобы я больше в своей жизни смеялся, чем тогда за ордовским столом. Это одно из самых приятных воспоминаний моей жизни. Вот это для меня очень дорогого стоит. И про этих мальчиков, то есть меня, моих друзей, он еще говорит, Ахматову они обожали.
Какое им на вас влияние оказал, может быть, Бродский, а сейчас оказывает ее творчество?
Вы знаете, ну, не сказать, чтобы сейчас творчество его какое-то на меня влияние оказывало, но это, конечно, часть моего культурного багажа, и в особенности я очень ценю его стихи и 90-х годов, и последние, так сказать, вот 90-х годов, и, но это он для меня, вот, так сказать, есть такой некий пантеон русских поэтов, куда он безусловно входит. А кроме того, вот он для меня был всегда примером цельности, целеустремленности и такой бескомпромиссности, которая должна быть свойственна любому человеку. И вот такой жизненный пример, он всегда был для меня существенным.
Может ли личность Бродского служить нравственным ориентиром для нашей современной молодежи?
Я бы сказал, что да, но, понимаете, так сказать, ну, вот я знаю, есть замечательнейшая книга, да, тут получается тавтология, потому что в серии «Жизнь замечательных людей» ее написал уже тоже, к сожалению, покойный друг Бродского, замечательный поэт, опять-таки слово, Лев Лосев. Вот, и там, вот я бы советовал вот эту книгу читать, и, так сказать, там действительно жизнь Бродского со всеми, все. Вот я думаю, что, честно сказать, я бы советовал делать жизнь не как Маяковский из Дзержинского, а лучше делать с Бродского, тогда это будет правильнее.
Как, по-вашему, достаточно ли доступно наследие Бродского в нашей стране? Или вы считаете, что ему немного уделяется внимания издатели современные?
Ну, думаю, что, конечно, можно было бы и побольше, но вот я, кстати сказать, мне сказали, что вот сейчас, я так еще не смог это узнать, мне не купили, я сам по магазинам не хожу, что вот есть составленное Львом Лосевым, вот этим самым его другом и, так сказать, биографом, еще одно, значит, собрание сочинений, я думаю, что это будет, прекрасный подарок всем любителям русской поэзии, поклонникам Бродского. Я еще в руках не держал, но это существует. Кажется, даже, по-моему, «Газпром» в какой-то мере был спонсором, как теперь выражаются, вот этого издания. Но я еще его не получил.
А доступны ли будут исследователям рукописи, которые хранятся в вашем личном архиве?
Ну, у меня очень эта машина писавтов, да, разумеется, в конце концов, я, наверное, это отдам в ЦГАЛе. У меня не так и много, но просто когда я приходил туда, к нему, в эту комнату, то какие-нибудь стихи, он брат давал мне листок и надписывал. У меня там такие рисуночки какие-то там. Но этого не очень, совсем немного. Вот когда мы бы в 69-м году мы были с ним в Коктебеле оба, и мы там праздновали мой день рождения, 21 октября. И он написал целую оду на это, значит, такую шутливые стихи, смешные. Он это, кстати, замечательно делал, вот, и вот, оглашал там, и там рисунок есть. Ну, это все, конечно, в конце концов я это отдам. И, да, кстати сказать, я тем, кто интересовался этим публикатором, я всегда все это отдавал.
Большое спасибо. Напомню, что сегодня, в день 70-летия Иосифа Бродского, о драматической судьбе вынужденного изгнанника, мы говорили с протоиереем Михаилом Ардовым, настоятелем храма царя-мученика Николая II в Москве. Он находился в нашей студии. И руководителем театра «Практика» Эдуардом Баяковым. Он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В книге, написанной много позже, чем «Трудно быть богом», вы назвали Советский Союз бедной страной дураков. А вот про Россию вы так бы сказали?
В времена Советского Союза было совершенно очевидно, что впереди тупик. Не понимали этого только дураки. Нынешняя Россия – это страна халявщиков. Коррупция – реализованная мощная страсть к халяве.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.